Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здоровый разговор с Марией Бачениной.
Здравствуйте, друзья. Это «Здоровый разговор», у микрофона Мария Баченина. И сегодня я принимаю в гостях сразу двух человек. Во-первых, начну с коллеги, да, а потом уже пойдем по возрастающей. В студии «Комсомольской правды» главный редактор сайта kp.ru Алиса Носова. Алиса, здравствуйте.
Здравствуйте.
И в гости мы пригласили кандидата медицинских наук, эндокринолога университетской клиники Московского государственного университета, научного руководителя клиники системной медицины, автора и ведущего телеграм-канала «Доктор Павлова», собственно, Зухру Павлову. Зухра, здравствуйте, добро пожаловать.
Добрый вечер.
Я очень хочу, чтобы мы с вами сегодня поговорили про диабет. Вы знаете, у меня сложилось впечатление в последнее время, что все знают, но пока петух не клюнет или гром не грянет, никто не перекрестится. Вы простите, что я начала с антинаучных таких вещей, но действительно, у меня убеждение, что надо пугать народ, чтобы он немножечко присмирел в своем пожирательстве сладкого. Я надеюсь, что слушатели меня простят за грубость, но это страшная болезнь. И я бы хотела начать с того, чем он грозит. Вот прям сразу финал дайте нам по голове.
А можно я начну с того, что надо информировать?
Давайте, конечно.
Мне кажется, что чем больше человек знает, тем больше человек понимает, чем ему это все грозит и что с этим делать. Доктор, он же еще и просветитель, да, своего рода такой учитель. Он учит человека правильно кушать, правильно жить и так далее и тому подобное. И в том числе он рассказывает про те болезни, с которыми, к сожалению, сейчас все больше и больше сталкивается мир. И если наверняка наши читатели знают, слушатели, что 21 век Всемирной организации здравоохранения назван эпидемией, неинфекционной эпидемией ожирения. Вот точно так же прогрессирует и сахарный диабет. И, как правило, знаете, все научные статьи и доклады начинаются с актуальности. А актуальность – это распространенность заболевания. Так вот, может быть, эта информация будет людям полезна, потому что для многих людей ожирение и диабет – не связанные вещи. На самом деле у них прям прямая взаимосвязь. И было такое исследование North Health Study, где продемонстрировали, что если барышня, ну, допустим, речь шла о барышнях, 18 лет, имела избыточный вес или ожирение, и в течение там нескольких лет она до 35, там приводилась такая цифра, она набрала индекс массы тела 35, то есть это вторая степень, стадия ожирения, вторая степень, то риск развития диабета, вот сейчас, я думаю, все удивятся, повышается на 92%, ну, то есть практически у всех. Поэтому эта цифра, наверное, не оставляет никаких сомнений, что ожирение и диабет – взаимосвязанные вещи. Если человек хочет не сталкиваться, не узнать, что такое последствия диабета и вообще жизнь с диабетом, то он должен иметь очень хороший, правильный композитный состав тела, ну, то есть правильно структурированное тело. Там должно быть нужное количество мышц, нужное количество жира, а нужное количество жира – это приблизительно, если в процентах, то у женщин до 31%, у мужчин до 24%. А в переводе на совсем понятные цифры, то это должно быть где-то в пределах 14-15, ну, максимум 16 килограмм из всего тела.
А как это обнаружить, вот эти все проценты? Как на весы вставать все умеют, а вот проценты?
Да, тут вот есть такие секреты. Значит, у многих людей есть весы, так называемые умные весы. Они немножко лукавые. Они не дают действительно объективную информацию, потому что экстраполируют состав ног на все тело. А ноги, на самом деле, существенно отличаются от состава всего тела.
Поэтому... Я думала, они токи пропускают и как-то анализируют жидкости, через нее считывают.
Не-не-не, там пропускаются токи, это когда мы делаем биоимпеданс.
Ага.
Вот когда человеку делают биоимпеданс, это очень объективный метод исследования состава тела. Он приравнен к золотому стандарту, а золотой стандарт у нас денситометрия, то есть объективно.
Так.
Вот там действительно все основано на том, что замыкается такая дуга, электроды крепятся к рукам, ногам, и получается такой вот достаточно правильный.
Но это у эндокринолога в кабинете ведь делается.
Это не только. Это
и дома можно тоже, да?
Нет, это во многих фитнес-клубах сейчас делают. Они не всегда его действительно объективно интерпретируют, вот это есть. Но провести объективный анализ можно. И когда ток проходит, просто чтобы нашим слушателям было понятно, когда ток проходит через разные ткани человеческого тела, он встречает разное сопротивление. Само слово биоимпеданс, импеданс – это сопротивление. И жировая ткань сильнее сопротивляется прохождению тока, мышцы меньше. И вот таким образом математически высчитывается количество и дается достаточно объективная картина. И это очень распространенный сейчас вариант анализа. И еще раз подчеркиваю объективно, если человек хочет понять, каков композитный состав его тела, то это сделать несложно. Есть такие еще хитрости. Допустим, человек выглядит структурно, не видно ни лишнего живота.
Что значит структурно?
Структурно, значит, он выглядит стройным.
Ага,
да.
Хорошо.
Вот, и глядя на такого человека, никому не приходит на ум, что у него есть лишняя жировая ткань. Но у такого человека может быть такое явление, которое называется саркопения. Иначе говоря, когда мышечная ткань замещается жировой. И понять это вот так внешне не очень просто. Заподозрить можно, но все равно нужно подтверждение, и это, опять же, биоимпеданс.
А это разве не у возрастных? Это, я знаю, саркопения, это, в общем-то, как бы старческая вроде как считается болезнь.
Да, в большей степени у стариков за счет того, что у них нет анаболических гормонов, да, приходит такое истощение желез. Мало того, в принципе, природа позаботилась о том, чтобы мы своевременно уходили, и поэтому изначально нас лишали зубов, мы не могли жевать мясо, и тем самым не могли наедать белок. Спасибо стоматологам и вообще медицине, сейчас эта проблема решена в большинстве случаев.
Продлили нашу жизнь.
Да, но дальше нас ждет ферментативная недостаточность, истощаются наши железы внутренней секреции или там внешней секреции. Ну, то есть ферментативные поверхности уменьшаются, и человек не может переварить хорошо пережеванную, допустим, крепкими зубами вот эту белковую пищу, и тем самым не поступает сырье для строительства мышц. Но возрастная саркопения, да, действительно, с возрастом, но сейчас саркопении много и среди молодых людей, потому что нарушается, очень кардинально нарушаются принципы физиологии, изменяется гормональный баланс и питание.
Правильно ли я вас поняла, что да, контролировать сахарный диабет в первую очередь нужно через свой вес? Угу. И, то есть достаточно вставать на умные весы или сходить к специалисту и сделать биоимпеданс? Не нужно сдавать какие-то гормоны, анализы, то есть проверяться вот по полной программе?
Проверяться нужно. Программа в соответствии с возрастом существует, да, ну, то есть там сдавать какие-то определенные вещи, характерные для там, возраста пожилого, наверное, в молодом не стоит. Но изначально хорошо бы прийти к врачу, потому что объем обследования определяет доктор. И если одному человеку в одном и том же возрасте достаточно минимального какого-то объема, то другому понадобится расширенное обследование, потому что доктор заподозрит наличие каких-то проблем. И еще на чем бы я хотела сделать акцент, если позволите. Очень часто мне задают такой вопрос и вступают, ну, скажем так, в споры, что диабет нельзя наесть, да? Да, действительно, если вы едите сахар, вот прям сразу он не вызывает диабет, это правильно, нет прямой такой связи, но если вы едите пищу углеводистую или очень жировую и превышаете калораж и вообще баланс нарушаете, сколько едим и сколько тратим в сторону того, сколько едим, то вы начинаете копить жировую ткань. А вот с избытка жировой ткани совершенно замечательно начинают развиваться углеводные нарушения, изначально инсулинорезистентность, а потом и диабет. Поэтому, когда мы говорим, что диабет можно наесть, то это вполне действительно обосновано.
Это то самое, что называют преддиабетом, правильно?
Инсулинорезистентность – это преддиабет.
То есть мы даем сахар, 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 инсулин выбрасывается, организм говорит, а да все равно, и становится устойчив к этому инсулину.
Нет, не так это, конечно, происходит. Когда мы едим очень калорийную пищу, мы заставляем поджелудочную железу вырабатывать много инсулина. Но не то, чтобы она устала или организм говорит, ну все,
надоело.
Да, надоело. Нет, происходит там другое. Накапливается избыток жировой ткани, и в этом избытке жировой ткани развивается воспаление, которое приводит к инсулинорезистентности. В переводе на русский инсулин не может занять свой рецептор или не может оказать того действия, которое приводит к синтезу белка внутри клетки, который заводит, этот белок заводит в клетку глюкозу. Иначе говоря, человек с инсулинорезистентностью употребляет сладкое, ему всегда очень хочется сладкого, потому что у него еще нарушается регуляция на уровне гипоталамуса, то есть на уровне головы, да, верхний, так сказать, центр регуляции аппетита. и вообще этого энергетического баланса. Нарушается вот эта вот история. Человек хочет сладкого, ест много глюкозы. Глюкоза не может попасть в клетку, потому что инсулин не может открыть эту клетку, образно говоря. Организм воспринимает ситуацию как нехватку инсулина, стимулирует дополнительный синтез инсулина. И что мы имеем? У нас в крови много инсулина, у нас в крови много глюкозы, клетки голодают, стимулируют центр голода, требуют дополнительной энергии, и это порочный круг.
Наркомания.
Да.
Слушайте, остается вот минутка до конца первой части. Давайте подытожим, коллеги. Чтобы вот сейчас нас сидит, слушать 30-35-летний человек, 29-48, ему всем надо к эндокринологу? Или если только лишний вес, пойти к эндокринологу?
Вот если у человека есть лишний вес, то ему к эндокринологу надо пойти обязательно. Угу. Потому что, тоже только сегодня об этом говорила, по американской статистике, совсем свежей, только один из 50 человек, больных ожирением, получает медикаментозную терапию. А иногда она нужна, прям что называется, без всяких отложений. Но эндокринолог может научить, не только дать таблетки, но может научить вас принципиально важным вещам. Как вам правильно кушать, как вам правильно двигаться, когда вам и почему вам надо ложиться вовремя спать, сколько вам нужно выпить воды – и так далее и тому подобное.
Мы сейчас поговорим об этом обязательно в следующих частях.
С удовольствием.
Друзья мои, говорим про диабет, про это страшное заболевание, даже название какое-то отталкивающее. Ну, мне кажется, это что-то личное, наверное. В студии, кроме меня, Мария Баченина, главный редактор сайта kp.ru Олеся Носова и наши гости, которые как раз рассказывают нам про эту болезнь, кандидат медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова.
Здоровый разговор с Марией Бачениной.
Иркутск
91,5.
Воронеж 97,7.
Краснодар
91,0.
Тюмень 99,6.
Анапа
89,5.
Владимир 104,3.
Барнаул
106,8.
Екатеринбург 92,3.
Санкт-Петербург
92,0.
Москва 97,2.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Слушает вся страна.
Здоровый разговор с Марией Бачениной.
Мы возвращаемся в эфир. Меня зовут Мария Баченина. Это «Здоровый разговор». В студии со мной коллега Олеся Носова, главный редактор сайта kp.ru. Олеся, спасибо, что пришла.
Спасибо.
И я уже на «ты» перешла ко второй
нормально
части. Да?
Хорошо.
Нормально, хорошо. И кандидат медицинских наук, эндокринолог университетской клиники МГУ, научный руководитель клиники системной медицины, автор и ведущий телеграм-канала доктор Павлова, Зухра Павлова. Зухра, здравствуйте еще раз. Добро пожаловать. Для тех, кто только что присоединился, тема сегодняшнего заседания – диабет второго типа. Очень часто люди спрашивают, а диабет первого типа, это что, не требует внимания, или он легче, проще? Вот
нет,
разницу.
Совсем нет, но это принципиально разные заболевания. Диабет первого типа – это то заболевание, которое чаще всего в большинстве случаев развивается с самого детства, и связано оно с тем, что клетки поджелудочной железы, бета-клетки, которые вырабатывают инсулин, перестают его вырабатывать. Нет одной причины, которая приводит к этим состояниям. Это, в принципе, аутоиммунное заболевание, но ему способствует ряд разных совершенно факторов. И, может быть, нашим слушателям будет интересно, по данным ряда авторов, в большом количестве случаев причиной развития диабета первого типа является употребление коровьего молока, так называемого А1. То есть там содержатся белки, которые вызывают аутоиммунные реакции, и в этих состояниях гибнут бета-клетки.
Угу. Но получается, мы логично рассуждаем про диабет второго типа, потому что взрослый человек способен его заработать себе,
да,
а первый тип
да
не может заработать. Знаете, какой вопрос я встретила в интернете? Не поверите, можно ли заразиться диабетом?
Нет, можно заразиться плохими привычками, спать ложиться поздно, перестать двигаться и много есть. Вот этим можно заразиться.
Расскажите нам про спать ложиться поздно. Вы
да
уже не в первый раз говорите, ну как связано, ну легла я в час, в два. Ну что вы, доктор, жизнь такая, не я этого хочу.
Да-да-да, принципиально важно. От того, что человек изобрел лампочку, физиология не поменялась. И раньше, когда не было этих лампочек, и свечи были недоступны всем, то человек ориентировался только на небесные светила, солнце село, все еще немножечко поактивничали и легли спать. Солнце встало, и все пошли, не просто встали, а начали активно работать, потому что человек раньше был намного более физически физически активен, чем сейчас. И правда, сложно себе представить там русскую избу, да, угол, в 12 часов ночи кто-то сидит, что-то ест и куда-то смотрит.
Смартфон, такого... конечно, какие варианты.
А сейчас это все, пожалуйста, потому что у человека есть гаджеты, он может туда смотреть. И что происходит? Я всегда стараюсь просто объяснять, надеюсь, получится и сейчас. Когда человек в 11 часов спит, у него не синтезируется гормон кортизол. Это важнейший гормон нашего организма, и тем самым он создает возможность синтезироваться другому гормону, мелатонину, синтез которого начинается чуть раньше, если человек не смотрит в экран телевизора, в компьютер или в телефон, потому что низковолновой спектр света, тот самый синий свет из этих гаджетов, блокирует синтез гормона мелатонина. У нас очень умные люди, и вообще человек такой достаточно прогрессивный, самый разумный из всего живого, как нам кажется, придумали желтые очки. И когда мы сейчас видим зарубежные фильмы, мы часто видим, как какой-нибудь молодой такой креативный человек сидит в желтых очках поздно вечером и что-то там делает в компьютере.
Айтишник.
Да. Так вот, желтые очки действительно помогают не блокировать синтез мелатонина, но природу обмануть все равно не удастся. Потому что, когда мы смотрим в экран, мы настроены, нам интересно, мы что-то там читаем очень важное для себя или работаем, концентрируясь, то мы стимулируем синтез кортизола и тем самым нарушаем синтез ночных гормонов, нарушаем фазы сна, нарушаем метаболизм жировой ткани, которая должна была активно нас кормить ночью под воздействием синтезируемого после мелатонина гормона роста, и тем самым она бы не накапливалась, и тем самым бы все было.
То есть это вот наш правильный распорядок дня в первую очередь влияет на наше не только состояние психическое, но и гормональное, да. А как следствие на наш вес, а как следствие на наш сахарный диабет.
Да.
Что такое гликемический индекс? Я когда этим словосочетанием пугаю мужчин вокруг, они вот тоже бегут от меня, как очень умные, отстань.
Да, есть еще инсулиновый индекс, гликемический индекс, да, вот новенькая, подбросим вам информацию.
Давайте, дровишек.
Значит, гликемический индекс, это, если объяснить просто, это скорость поступления глюкозы в кровь после съеденного какого-то продукта.
Угу.
И люди очень часто ориентируются на этот гликемический индекс, вырывая немножко информации из контекста и не имея возможности видеть целую картину. Инсулиновый индекс – это другой показатель, то есть это то количество инсулина, которое выработается на употребление какого-то продукта.
Ответочка
вот,
такая.
Вот, например, да, из интересного для слушателей. Очень многие люди считают очень здоровой привычкой пить на ночь кефир. Что происходит? У кефира очень высокий инсулиновый индекс, и когда человек на ночь пьет кефир, то синтезируется много инсулина, и этот инсулин снизит существенно глюкозу, иногда ниже, чем хотелось бы. В ответ на это ночью человеческий организм будет вырабатывать эту самую глюкозу, так называемый процесс глюконеогенез, печень этим занимается, и с утра люди просыпаются, и у них высокие сахара. Они никак не могут понять, с чем это связано. Ну, например, с тем же кефиром.
А, хорошо, Арифовна, а может ли аппетит как-то на этом фоне еще увеличиться?
Конечно,
вот.
Конечно.
То есть человек попил кефира, ему кажется, что он утолил голод, а на самом деле из-за того, что у него все упало, у него резко...
Да.
То есть он просыпается ночью
и у него... идет холодильник.
Не поверите, в диетах, я же готовилась к программе, в диетах для диабетиков на ночь указан кефир.
Это старая история. Очень много же информации. Это, знаете, как все вафли или там какие-то кондитерские изделия для диабетиков, они же не на глюкозе. Они на фруктозе. А фруктоза для диабетика – это как бензин в огонь, чтобы все как можно быстрее прогрессировало и ухудшалось.
Слушайте, ну вот раз вы сказали по поводу фруктозы, сахарозы, вот есть вопрос такой, который тоже очень часто встречается. Люди любят, вы и сами сказали, что люди любят сладкое, особенно подверженные лишнему весу и как следствие диабету, и пользуются таблетированными сахарозаменителями на основе, допустим, аспартама.
Да.
А сейчас везде статьи, что сахарозаменители, они вредны, там онкология и так далее и тому подобное. Вот если человек любит сладкое, чем ему все-таки воспользоваться, чтобы не навредить себе?
Ну, лучше, конечно, пользоваться натуральными сахарозаменителями по типу стевиазида или стеви. Это
природное называют.
Естественно, да.
Угу.
Или эритрол есть такой, это спиртовой такой сахарозаменитель, у которого чуть меньше индекса сладости. сахарозаменителе, но он абсолютно прекрасен, на мой взгляд. Есть и искусственные сахарозаменители. Давайте я немножечко постараюсь внести ясности в этот вопрос. Знаете, как говорили в Древнем Риме, о чем бы ни начался разговор, он всегда о деньгах. Вот когда впервые придумали сахарозаменители, это был аспартам, то он в течение очень короткого времени, там полугода, практически отвоевал половину рынка в Америке у сахаропроизводителей. Ну, кто может такое простить? И, естественно, вдруг появились клинические исследования, которые демонстрировали его онкогенность, то есть он способствовал развитию рака у животных. И только спустя много времени выяснили, что давались какие-то просто невыносимые, невозможные вообще переработать количество для этих крыс этого аспартама. И там, в принципе, ну, погиб бы кто угодно, и не только от онкологии. Ну, то есть эти исследования были заказными. И потом уже аспартам оправдали, но, насколько я читала, в Америке нет обратного действия закону, и он, так и получив это клеймо онкогенный, так и оставил, сохранил его, и никто не может его убрать. Во всех остальных странах эти сахарозаменители не имеют таких никаких клейм, они вполне себе, в большинстве своем, вполне себе нормально работают и не вызывают никаких онкологий, но сахарозаменитель сахарозаменителю рознь. Сукралоза есть такой, да, у него немножко такое химическое название, он и действительно не натуральный этот сахарозаменитель, но он разрешен даже беременным и грудным детям.
Ничего себе!
Да, то есть клинические исследования, которые были проведены с сукралозой, они были настолько вот высокого качества, что получить такое разрешение надо было пройти все круги ада.
Это что, они на детях грудных его проводили? И на беременных как-то...
Ну, то есть он не продемонстрировал ни при каких вообще обстоятельствах.
Ангелоподобный сахарозаменитель, мы поняли. Божественный.
Практически, наверное. Но я, знаете, я бы, если спросить меня, я понимаю, что я не являюсь показателем, все люди очень разные, но когда в моей голове сложилось все, что касательно углеводного обмена, то мне не нужны никакие сладости в этом плане, да, то есть у меня нет сладких напитков. Ну, если я пью какой-то компот, это бывает там раз в пятилетку, да, где-то, чтобы, называется, чтобы кого-то не обидеть, кто мне предлагает попробовать, как он вкусно готовит, то мне не нужно никаких заменителей, мне достаточно сладости ягод, там есть фруктоза и глюкоза, это сахароза, собственно говоря, и есть. И когда человек перестает употреблять сладости, особенно в напитках, спустя какое-то время он перестает в этом нуждаться. И это вообще самый лучший вариант, потому что все-таки некая обманка при использовании сахарозаменителей происходит. Мы стимулируем, да, рецепторы, мы даем, ну, как бы понять организму, что поступают углеводы, но их не поступает. И это для сознания человека хорошо, а для всех остальных уровней не всегда хорошо.
Еще больше популярных вопросов. И вы знаете, друзья, я даже по форумам диабетиков прошлась, чтобы выяснить, что правда, что ложь. Вон про кефир, что было. Скандал, интриги, расследования. Я серьезно, я под впечатлением. Хотя шутливо говорю, но правда ведь очень многим дают, получается, устаревшую диету. В студии «Комсомольской правды» кандидат медицинских наук, эндокринолог университетской клиники МГУ, научный руководитель клиники системной медицины, автор и ведущий телеграм-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова. Тема – сахарный диабет.
Здоровый разговор с Марией Бачениной. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит...
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
«Комсомольская правда». Радио для тебя. Здоровый разговор с Марией Бачениной.
Мы снова в эфире. Это «Здоровый разговор». У микрофона Мария Баченина. Со мной коллега, главный редактор сайта kp.ru Олеся Носова. Олеся, мое почтение.
Да, здравствуйте.
И мы принимаем в гостях на «Комсомолке» кандидата медицинских наук, эндокринолога университетской клиники МГУ, научного руководителя клиники системной медицины, автора и ведущего телеграм-канала «Доктор Павлова» Зухру Павлову. Зухра, здравствуйте, добро пожаловать.
Добрый
Тема
вечер.
Сегодняшней встречи – сахарный диабет.
Доктор Павлова, ну вот у меня такой вопрос. Мы все-таки вначале так немножко его как как бы недорассказали. Ведь есть же анализы, которые позволят выявить предрасположенность к сахарному диабету очень задолго, лет до 10-15 лет, говорят, до того, как само основное заболевание бывает выявлено. Это правда, неправда? Что нужно сделать?
Да, это правда. Я читаю много лекций, и когда я читаю лекции коллегам, врачам, ну или студентам, я показываю слайд и говорю такую фразу: не все следы волчьи, есть и медвежьи, не только пациенты, да, они всегда ответственно подходят к своему здоровью. Но и мы, врачи, упускаем некоторые ситуации. Иначе говоря, ведь у нас в стандартах смотреть только глюкозу. А тыщиковая глюкоза, то есть та глюкоза натощак, которую сдают обычно...
Ну, это в анализах крови, да, вот то,
да,
что мы сдаём?
Да, в анализах крови, да. Ага. Она очень долго, практически до дебюта самого заболевания, она остается в норме. И если бы пациент знал, что за 10-15 лет до вот этого состояния, когда у него повысилась глюкоза, у него все это время развивались осложнения, потому что развивалась инсулинрезистентность. И самое главное, сдая он не только глюкозу утром натощак в крови, но и инсулин, он мог и сам понять, есть у него инсулинрезистентность или нет. Это очень просто. Формула простая. Глюкоза утром натощак умножается на инсулин, тоже обязательно он сдается натощак вместе с этой же глюкозой, и сумма делится на 22,5. Если вы получаете цифру больше 2,7, то, собственно говоря, вы имеете инсулинрезистентность. Но еще все проще.
2,7, повторите?
2,7, да. Ну, собственно говоря, есть такое заблуждение, которое очень-очень многих людей вводит, да, вот это самое заблуждение. Ведь референсные значения по инсулину 23 или 27, там, в зависимости от лаборатории. Но все, что выше 10,4, это уже высокий уровень инсулина, который говорит о неблагополучии, если только этот инсулин сдан натощак.
Я слышала, что этот анализ жутко сдавать. Там надо пить что-то не, густое и сладкое.
Не, Мария, вы говорите про глюкозотолерантный тест. Это другая история.
Вспомню, так вздрогну. Но... Да. Диабет страшнее. Все то, что вы перечислили, это просто кровушку сдать.
Просто кровь, все просто, никаких сложностей.
Друзья,
и все это
просто,
недорого.
Просто кровь, да. Натащит.
И правильно ли я поняла, что вот если, допустим, врач тебе говорит о том, что у тебя развивается инсулинорезистентность, то, в принципе, ты можешь все отмотать назад. Ты можешь, так сказать, не доводить дело до сахарного диабета.
Как правило, да. И все, что нужно, это изменить свой образ жизни. Это правда не так сложно, хотя многим кажется, что это непреодолимо. Нет, при все преодолимо, это просто труд и желание все это изменить.
И переходит это все в привычку.
Именно.
Достаточно быстро.
Вы абсолютно правы. Я и говорю,
я
моя задача
знаю,
да, выработать привычку.
А можно какие-то такой вот дайджест, да, вопросов, да, чтобы успеть как можно больше? Есть ли смысл запрещать сладости детям?
С детьми есть особенности, у них позже вырабатывается другой гормон глюкагон, и им сложно удерживать глюкозу в крови в нужном количестве. Тут важно соблюдать баланс и качество сладостей. То есть карамельки, конечно, не оставят у них зубов, а хороший качественный шоколад в умеренном количестве и в первой половине дня – это не так страшно.
Сахарный диабет второго типа наследуется?
Предрасположенность, да.
Можно я вот тут, у меня есть поправка?
Да.
Он не наследуется. Но ведь вы же сами говорили о том, что если, так сказать, можно унаследовать привычки. Если в семье принято есть жирно, сладко, много, сидя.
Фастфудно
и так далее, то, собственно говоря, наследуется, получается.
Наследуется и то, и другое на самом mm-hmm. деле. То есть есть полиморфизмы. Это не мутации генов, да, а полиморфизмы, измененные такие вот гены, которые могут привести к развитию инсулинорезистентности, диабета, метаболического синдрома, но природа в этом плане очень добра к человеку. И если он будет правильно питаться, физически будет активным и будет соблюдать те самые суточные ритмы, то есть он будет жить физиологично, эти полиморфизмы могут никогда не выстрелить или выстрелить в глубокой старости.
Победим полиморфизмы. Мне нравится этот заголовок.
Я так понимаю, что все эти полиморфизмы можно выявить в генетическом тесте.
Да, можно, да.
То есть даже если в генетическом тесте тебе скажут, что у тебя сахарный диабет на роду написан,
да,
ты
не приговор.
Можешь... Ты можешь его как бы избежать.
Да, вот я олицетворение, что генетика не приговор. У меня по моему генетическому анализу жировые клетки должны расти просто не, вот просто безостановочно, незаметно.
Мы рассматриваем сейчас Зухру. Я не знаю, где они растут. Если только внутрь.
они поэтому и не растут, потому что я ем мало, физически стараюсь быть очень активной всегда, несмотря на то, что у меня нет времени ходить в спортзал.
Вы молодец. Ну, тем более, подписали же закон о том, что у нас будет генетический паспорт, да, потому что вот генетика, она всех пугает, потому что это стоит как чугунный мост на сегодняшний момент, но оно безудержно и с большой скоростью дешевеет.
Правильно.
Да. Еще, что при диабете важнее, снизить вес или перестать есть сладости?
Я бы сказала, что это будет идти параллельно. Как только человек перестанет есть избыток сладкого или жирного, сбалансирует свое питание, то он начнет терять вес, и это, собственно говоря, самый лучший вариант лечения. Это в медицине называется патогномоничное лечение, то есть воздействуем на причину, а не на следствие.
Угу. Мед.
Мед хитрая очень штука.
И... Да, Винни-Пух еще предупреждал. Если он есть, то сразу.
И найти действительно мед хорошего качества сейчас сложно, но я бы его рекомендовала использовать именно как лечение при каких-то заболеваниях простудных, то есть эпизодически, нечасто. Ну вот, допустим, человек заболел ангиной, да, пошел, прополоскал горло нужным раствором, взял четверть ложки там чайной этого меда, медленно его рассасывает, потому что антисептические и вот свойства, и есть такое понятие репарации, то есть заживление, у меда присутствует, у натурального. Но использовать его как сладость, или еще очень многие люди думают, что если у них диабет, им нельзя сахар, ну, отлично, можно мед, совершенно не так, там больше фруктозы, и опять же, это не способствует здоровью, если это есть регулярно.
То есть вы сейчас даже говорили не для диабетиков,
просто
а
для
вообще
людей.
Про
просто
мед,
для
да?
людей, да.
К меду надо относиться, я так понимаю,
как к лекарству.
Как лекарство, только
да.
Не как к кондитерскому изделию.
Нет, совсем нет. Да.
А наша же мама любит как: Машенька, там трехлитровочка закончилась,
да,
я же еще подвезу.
Да? К сожалению, это так.
Глюкоза – это пища для мозга. Не снизится ли интеллектуальные способности у тех, кто ограничивает себя в глюкозе, и люди волнуются?
Очень часто так говорят мои пациенты: доктор, вы лишили меня сладкого, и я перестал соображать, у меня понизилось КПД, а я интеллектуальным трудом занимаюсь. На самом деле это, что называется, придуманная история, все совершенно иначе. Человек не остается без глюкозы ни на одну секунду, потому что это и основной энергетический субстрат. И если человек ест, то у него всегда есть глюкоза, потому что из белка и жира можно очень легко сформировать глюкозу. Мало того, печень сама отлично справляется с глюкозой, и она ее производит постоянно, а у больных с сахарным диабетом так это вообще неукротимый процесс, поэтому никто не остается без глюкозы, если перестает есть простые углеводы.
Угу. Я слышала, что гречка снижает сахар. Это миф или правда?
Ой, нет, вы знаете, сказать, что если человек начнет есть одну гречку, и у него снизится сахар...
Нет, ну, допустим, нет, давайте не будем перегибать, а вот, как? Допустим, брать на месте
брать
гарнира...
Рис и гречку?
Нет, нет, рис, это всем понятно, он повышает. Я имею в виду, что если брать там преимущественно вместо гарнира будет гречка, то есть на месте гарнира будет гречка. Способствует ли это понижению сахара в крови? Действительно этот продукт обладает столь волшебными свойствами?
Нет, это, конечно, точно так же категорично и не соответствует действительности. Гречка должна, как и любая крупа, быть в рационе человека, потому что она несет массу полезного, но это четверть только от тарелки. А четверть еще белок, и желательно, чтобы половину тарелки занимали овощи. И если это первая половина дня, то можно съесть фрукт. Один. Не как у нас принято там полкило, да, или кило мандаринов. Не это. Именно один.
По мандарин вообще можно ли есть их?
Можно.
Да?
Да, в сезон отлично есть мандарины. Но вот, да, не злоупотребляя количеством, потому что много фруктозы. Так вот, гречка это или рис. Понятно, в рисе больше крахмала, и понятно, что там будет больше этих углеводов. Но любая крупа практически полезна, если ее количество будет ограничено максимум 6 ложек, если мы берем человека 70 килограмм, да, среднестатистического такого мужчину, не больше 6 ложек готового продукта, и не надо есть одно и то же постоянно. Золотое правило диетологии – разнообразие.
Ну, знаете, есть такой вопрос,
да.
И звучит он страшновато.
Да.
Когда ставят диагноз, и человек, ну, бывают люди на себя, да будь что будет. И что будет, если продолжать жить как дальше?
Ко мне пришел однажды пациент не так давно и сказал: доктор, я пришел к вам и прям сразу с порога. Если вы мне поможете не лишиться ног, у меня диабет запущенный уже давно, но я живу всю жизнь с открытыми дверями, у меня застолье, алкоголь, я люблю петь и так далее. Вот если вы мне поможете избежать ампутации без всяких ваших диет, я остаюсь. Если нет, тогда я пошел искать того, кто мне поможет. То есть если человек продолжает жить в том же самом режиме, то ему грозят разные вещи. Ему грозят сердечно-сосудистые катастрофы, инсульты, инфаркты. Ему грозит инфекционное поражение, потому что у этих людей очень много трофических всяких нарушений кожи. Это, допустим, трофические язвы. Этим людям грозят гангрены ног, потому что очень существенно нарушается кровоснабжение, особенно периферических тканей. Этим людям грозит слепота. Этим людям грозит почечная недостаточность.
Хочется крикнуть: хватит, достаточно! Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Главный редактор сайта kp.ru Олеся Носова была в этой студии.
Спасибо.
Я Мария Баченина. И самое большие благодарности кандидату медицинских наук, эндокринологу университетской клиники МГУ, научному руководителю клиники системной медицины, автору и ведущему телеграм-канала «Доктор Павлова». Зухра Павлова сегодня была в «Здоровом разговоре».
Большое спасибо. До встречи.
«Здоровый разговор» с Марией Бачениной. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.